Глава 13. Медный рудник Прик. Добро пожаловать на бой! В отличие от статусного боя, зрителей на случайной битве 1/32768 финала арены 2 на 2 было немного. По моим прикидкам, игроков не было вообще. Основной шумовой ряд создавали имитаторы, беспорядочно хлопающие как нам, так и нашим противникам, двум разбойникам. «Пусть победит сильнейший!» Привычно накинув щиты, мы принялись ждать атаки, рассуждая о предстоящих статусных боях. Не принципиально, были вчерашние бои подставными или нет. Нашим противникам пришлось ставить на кон уникальные предметы, пополнившие призовую копилку. Если Сикладор и Чекан обошлись загадочным, но малоприменимым адекватными игроками ножом сотого уровня, предназначенным для жертвоприношений, то Мефодий и Кейтон сделали награду за победу над нами настолько существенной, что мне самому захотелось победить самого себя и забрать ее в личное пользование. Настя, когда увидела обычный с виду нагрудник, вернее, 1/3 нагрудника, прижала меня к стене и потребовала вывести его из оборота. В чем-то я ее понимал. Тяжело рисковать такой вещью, как броня Светозарного. Осколок. Элемент номер 2 из 3 частей. Предмет из Светозарного набора. Свойства поврежденного предмета недоступны. Признаться, я попробовал вывести его из награды, но распорядитель арены успел меня остановить, предупредив, что придется отказываться от арены и терять даже не репутацию. Статус. Превратиться в игрока, который не держит слова. Ведь за нами было слово, что все игроки — криворукие крабы. Теперь мы с Плинта должны держать ответ за свои слова. Нет ответа — нет уважения. Нет статуса. Заодно и штраф пришлось бы платить немалый. Но статус дороже. Сознательно Мефодий и Кейтон сделали такую ставку или хотели просто похвастаться своими запасами — непонятно. Однако они добились того, что игроки принялись соревноваться между собой за право первыми нас зарезать. Вначале на кон ставились простые и малозначительные предметы. Уникальные здесь сомнений не было, но они были либо низкоуровневыми, либо не приносящими никакой пользы. Например, цветочный горшок для флористов, разрешающий забыть о такой штуке, как полив растений и их пересадка. Горшок обеспечивал комфортную для любого растения среду, позволяя им показывать максимальную красоту. Не спорю, вещь изумительная. Только кому она нужна? Флористов в Барлеоне раз-два и обчелся. А людей, кому этот горшок можно отдать из-за ограничений по уровню, и того меньше. Уникально, но абсолютно бесполезно. Что тут же было оценено системой, и заявка с таким предметом была задвинута в самый дальний край очереди. Но никто не запрещал игрокам изменять свои заявки. Что тут началось? Когда я вошел в игру, первое место в очереди на статусную арену удерживали игроки, поставившие небольшую резную шкатулку на 2-3 кольца. Не больше. Система оценила шкатулку настолько высоко, что за последующие часы изменения происходили только среди вторых-пятых мест. Первое место было незыблемым. К слову сказать, наши старые знакомые Кейтон и Мефодий шли четвертыми в списке. Настя выругалась, когда это узнала. По ее словам, четвертое — наиболее эффективное место с точки зрения вероятности получить максимальную прибыль. Эта пара была настолько уверена в себе и, что немаловажно, в нас, что позволило опередить себя трем двойкам. Хотят максимизировать свой финальный выигрыш. Почему четвертое, а не пятое? Чтобы не рисковать, если какой-нибудь залетный богатей перебьет их ставку. Забавные ребята. «Кстати, Махан!» — кровожадно ухмыльнулся Плинта, когда пара разбойников активно принялась его вырезать. «Как-то мы с тобой отвлеклись. У нас же тут бой вроде как». «Есть такое дело. Сейчас исправим». Не менее кровожадно ответил я, и в это время один из разбойников разлетелся на части. Две усиленные боевые тени могли пережить только паладины. «Вы проходите в 1/2048 финала арены 2 на 2. На обычной арене у нас не возникло проблем. Друиды, рыцари смерти, воины, паладины со своим отражением и баблом, охотники, маги, разбойники. Комбинации противников были разнообразными. Однако все битвы заканчивались одинаково. Наши противники играли роль воздушных шариков, встретившихся с иголкой. Вдребезги, на лоскуточки и по всей арене. Стоило нам покинуть арену, как система предупредила об очередном бое. Назначен статусный бой. Махан и Плинта против Калатеи и Шилопопой. Бой состоится через 60 минут на арене. Уровень бойцов 30.
Ого.
Многозначительно протянул Плинта, вчитываясь в сообщение. Махан, ты в курсе, что с этой дополнительной ареной мы пропускаем весь турнир? Он где-то там, мы где-то здесь, и точек пересечения у нас практически нет.
Это ты сейчас к чему? Удивился я.
К тому, что до 50 уровня у меня нет никаких способностей. Я буду жить на простом физическом уроне, а он у меня, хочу заметить, не очень.
Что?
Я посмотрел на свои способности и едва сдержал гнев. Все доступные мне тени начинаются с 50 уровня. Что-то я совсем не понял прикола.
Прикол в том, что игроки начальных уровней не могут стать представителями мрака. Знаешь, чьих это рук дело? Нашей замечательной певицы. Лори что-то у себя в Дендрарии такого натворила, что корпорация пошла на изменение функционала. Признаться, я полагал, что изменения коснутся только новых игроков, но... Черт, что у тебя с духами?
Ничего. От слова совсем. Они закрыты. У меня же сейчас ненависть со всем, что шевелится.
Получается, что щитов у нас не будет. Лечение тоже. Ладно, примем это как данность. Всегда есть твой тотем и способности наших рас. Узнать бы еще, кто такие Калатея и Шилопопая.
Шаманы, печально произнес я. Два предвестника. Они прекрасно знают, кто является моим тотемом, и наверняка придумали, как его нейтрализовать. Вчерашние бои должны были видеть все. Кстати, эти бабёнки умеют прыгать, как я раньше. И вот фиг его знает, разрешены прыжки на арене или нет. Ибо прыгать они могут только по своему материку, тут же...
Аструм тоже притащил штандарт, поэтому смогут. Это раз. Два. Арена нейтральна ко всем материкам, поэтому способности своей территории будут им доступны.
Весело. Не то слово.
Ладно, идем на арену. У нас есть час, чтобы разобраться, как со всем этим бороться. Ибо просто так сдаваться я не собираюсь.
Конструктор встретил меня пугающей пустотой. Вернее, не сам конструктор. Он-то как раз был наполнен различными заготовками. Меня больше всего смутила абсолютная темнота того режима, где я раньше работал вначале с духами, а затем с тенями. Сколько я ни старался призвать хоть захудалую тень или духа, у меня ничего не получалось. А все воплощения, которые я делал ранее, не работали. У них не хватало жизни.
У шамана три руки.
Доступ в Лепрозорий вам закрыт. Доступ в Астрал вам закрыт.
Вывалившись из очередного транса, мне ничего другого не оставалось, как грязно выругаться. Ничего не получается. Ни духи, ни тени не подвластны мне на 30 уровне. Отчаявшись, я попробовал поработать с верховными духами или братьями напрямую, однако и здесь меня постигла неудача. Программисты получали свой хлеб не просто так. Закрыто было все. Что же делать? Впервые у меня не было ни единой мысли, как выкрутиться из ситуации. Блин, жахнуть бы их всех чем-то наподобие Армагеддона и... Стоять! Я быстро открыл конструктор и застыл в нерешительности. Мне настолько было страшно, что идея может не сработать, что я выполнял все манипуляции с точностью и неторопливостью сапера. Казалось, что любое неправильное движение, жест, даже лишний вдох-выдох негативно скажутся на финальном результате. Когда я открыл глаза, то увидел жмурящегося Плинта.
«Получилось! У меня получилось!» «Я знаю, как мы пройдем Шилопопую и Калатею!»
«Главное — заставить их появиться рядом со мной!»
«Плинта, у меня есть идея! Мы можем победить, только мне нужно срочно бежать в Альтамеду!»
Я посвятил разбойников свой план и получил очередную порцию ехидного смеха.
«Знаешь, Махан, если внезапно нас заставят выйти против игроков 400 уровня, снизив нас до первого, я, пожалуй, соглашусь составить тебе компанию!» «Беги в банк, у нас слишком мало времени!»
«Добро пожаловать на бой! Пусть победит сильнейший!»
На противоположном краю арены стояли две женщины. Основательница и идейный вдохновитель класса шаман Калатея в образе огромной зеленой арчихи. И ее лучшая ученица, надежда и свет шаманского движения, отступница шилопопая в образе обычного человека. Почему отступница? Потому что она сбежала с нашего материка в поисках лучшей жизни и лучшей игры. Удачи нам всем. Я из-под лобья смотрел на приближающихся к нам соперников и пятился. Плинта пятился со мной. На 30-м уровне у него даже скрыто не было. Что радовало, предвестники не пробовали прыгать. Либо координатная сетка арены была им недоступна, либо погрешность прыжка была огромной. Либо они просто давали нам возможность насладиться неизбежностью перед финальным ударом. Внезапно рядом с шаманками появились их тотемы. Черная, как смоль, пантера Бюсси. И я даже помотал головой, прогоняя наваждение. Тарантул. Тотемом Калатеи был тарантул. Огромный паук ростом под 1.5 метра. Эта хрень наверняка паутиной плюется, хотя и не должна. Пробурчал Плинта. Твоего дракошу могут заморозить и убить. Действуем по плану. Могут, согласился я, продолжая отходить к стене. Мальчики, куда же вы идете? В мгновение ока предвестницы испарились из поля зрения, а их голос послышался сзади. Я быстро обернулся и увидел скалящуюся во весь свой зеленый рот Калатею, буквально в паре шагов от нас. Забавно биться без способностей, не так ли? Знаешь, что удивительно? Ощущения подсказывают мне быстрее закончить бой, словно у тебя есть хоть малейшая возможность победить. Мне это нравится, поэтому я дам тебе шанс. Всего один. Твой удар первый, шаман. У тебя 5 секунд. Знаешь, Махан, тут я с ней согласен. Ухмыльнулся Плинта, доставая ножи. Если ты хочешь что-то сделать, то делай это прямо сейчас. Второго шанса, как я понял, не будет. Я, пожалуй, прогуляюсь. Как же я обожаю уверенных в себе людей. Будь на месте Калатея и Кейтон, мы с Плинта уже давным-давно отдыхали бы в ближайшей таверне и рыдали об упущенных предметах. Но передо мной не сыгранная боевая двойка. Передо мной просто высокоуровневые игроки, решившие, что нашли на меня управу. Наивные. Плинта развернулся и понесся от нас, как угорелый. На лице Калатеи нахмурились брови от непонимания ситуации. Она переглянулась с шилопопой, начала поднимать руку, чтобы указать ей на разбойника, и в этот момент конструктор выбил меня из окружающего мира. Он привел меня в темноту, где ждали своего часа 2 сотни заготовок подвесок. Часа быть воплощенными. Эксперименты по созданию заготовок завели меня в небытие, однако наградили незабываемым знанием. Если хочешь что-то сломать, создай шедевр. В моем случае 1000 шедевров. Я успел взять в банке все необходимые материалы для воплощения, и сейчас оставалось только одно — объединить их с проекциями. Взрыв. Сообщение о победе не последовало. Как только солнечные зайчики отплясали обязательную программу и таймер их жизни иссяк, снимая с меня дебаф ослепления, я выхватил посох и рванул вперед. Туда, где должны были быть Калатея и Шилопопая. Нельзя позволить им прийти в себя. Когда восприятие окружающего мира вернулось обратно из 2-мерного в 3-мерное измерение, я стал не только видеть окружающие меня объекты, но и воспринимать свое положение среди них, волна удивления прокатилась по всему телу. Взрыв не уничтожил Калатею, шаманка была жива. Во всяком случае, та ее часть, что выглядывала из черного провала в стене. Повсюду слышались крики, ругань, стоны и просьбы о помощи. Но я не обращал на них никакого внимания. Все мое сознание было поглощено забавным багом арены. Взрыв уничтожил часть стены, разбросав каменные блоки по всей арене. Уничтожил часть зрителей игроков, попавших под раздачу. И что меня удивило больше всего, вжал Калатею в пространство, что было спроектировано за каменной стеной. При этом там ничего не существовало. И сейчас часть туловища, нога и рука Калатеи бессильно дрыгались из стороны в сторону на фоне абсолютно черного фона. Именно по этим движениям я сделал вывод, что шаманка скорее жива, чем мертва. Только немного застряла в том месте, которого физически не существует в игре. В игровых текстурах. Система думала долго. Практически минуту. За это время успел сойти на нет эффект заморозки, что Плинта бросил на выжившую шилопопую. Взрывом ее отнесло не в стену, а в центр арены. Поэтому если шаманку и убило, то не сильно. что радовало. Бюсси привалило сверху камнями, полностью обезопасив нас от когтей и зубов. Пантера скулила, старалась выбраться из-под завала, но это было выше ее сил. Не позволяя себе такой роскоши, как пришедший в себя противник, Плинта превратился в вампира и на всякий случай заморозил девушку. Пускай всего на минуту, но ее должно было хватить на то, чтобы ножом расковырять достаточную дырку для окончательного отправления стойкой шаманки на перерождение. Когда окончательно стало понятно, что победа будет за нами, система сжалилась над нашими противниками. Участник поединка покинул арену, и его команда дисквалифицируется. Победа присуждается Махану и Плинта. Назначен статусный бой. Шилопопая успела бросить удивленно ошарашенный взгляд на меня перед тем, как окружающее пространство замерцало. Мы с Плинта очутились на отремонтированной пустой арене, которая ничем не напоминала только что произошедший катаклизм. Для того, чтобы собраться с силами и прийти в себя, система щедро одарила нас 15 минутами.
«У тебя таких штук еще сколько?»
Плинта устало рухнул на землю.
Напряжение первого боя, пусть и столь скоротечного, сказывалось не только на нем. Меня трясло и разрывало изнутри, как от передозировки адреналина. Хотелось прыгать и скакать, хотя никакого лишнего бафа на мне не было. Если устраивать такие же взрывы, то на 5-6 боев. Заказов на подвеску очень много.
«Прошу прощения!»
Рядом с нами появился распорядитель.
«Мы вынуждены внести изменения в правила. Нельзя на арене пользоваться...»
«Нельзя на арене запрещать способности!» — оборвал я гоблина. «Выходить без единой способности против профессиональных убийц — это правило?»
«Вы не дали мне договорить!»
— проблеял распорядитель.
«Отныне не будет боев ниже 50 уровня, и способности будут вам доступны. Но мы вынуждены ограничить использование вашего творческого экстаза в боевых целях. Против этого нет защиты, поэтому это непрофессионально. Достаточно только подписать соглашение о неприменении и...»
«Это официальная позиция корпорации?»
Что-то мне показалось странным в речи распорядителя.
«Мне официально запрещают пользоваться всем, что мне доступно по правилам?»
«Нет, что вы!»
Гоблин даже отшатнулся.
«Это всего лишь рекомендация, не позиция!» «Арена — это место, где свободные жители показывают высшее мастерство владения оружием. Кому захочется выходить на бой, зная, что тебя в любом случае уничтожат? Непрофессионально, поэтому...»
«Риварда Агелорис!»
Внезапно Плинта произнес что-то нечленораздельное и вопросительно уставился на гоблина. Тот из темно-зеленого превратился в светло-светло-зеленого, практически бледного. Настолько побледнел от страха. Руки и ноги распорядителя задрожали, и слабым заплетающимся и испуганным голосом он прошептал.
«Риварда Рико».
«Какие ставки?»
Плинта продолжил меня удивлять.
«27-1».
Заикаясь, ответил гоблин.
«Кто наниматель?»
«Повторяю, кто твой наниматель?»
Плинта вытащил какую-то круглую штуковину и продемонстрировал ее гоблину. Теперь распорядитель стал полностью белым, словно альбинос. Очень пугающее зрелище, гоблин-альбинос, скажу я вам. Это страшное создание упало на колени и взвыло.
«Прошу, не убивайте меня! Меня заставили! Очень много влиятельных личностей поставили на то, что вы проиграете в 4-м бою! Прошу, не убивайте меня!»
«Твоя жизнь в моих руках!»
Кровожадно, как умеет только он, прорычал Плинта.
«Мне! Нужно имя!»
«Сиг Кривой Нос!»
Распорядитель пал ниц и застыл в такой позе, словно Плинта был великим богом смерти. Хотя, возможно, я еще многого про Плинта не знаю.
«Брысь отсюда!»
Бросил разбойник, и гоблина как ветром сдуло. «И?» Я настолько красноречиво поднял брови, что Плинта прыснул.
«Тебе б на сцене выступать! Какая мимика! Какие эмоции!»
«Хреново все! Теневые кланы играют против нас. Я еще в прошлый раз заметил, что с этим гоблином что-то нечисто. Вон оно что оказалось. Когда-то на заре своей юности я попробовал найти себя среди барлеоновского жулья. Именно оттуда этот позывной, Риварда Агилорис. Корпорация нагло слезала с одного старинного бестселлера. Когда игрок зарабатывает право произносить этот позывной, НПС, к кому он обращается, не имеет возможности не ответить. Так можно определить варьё, жульё и прочую теневую братью. Теперь получается, что кто-то очень хочет, чтобы мы проиграли в четвертой битве. Я даже догадываюсь, у кого есть достаточно денег для того, чтобы заинтересовать Сига.
Что за фрукт?
Ну, если вкратце, один из богатейших людей нашего материка. Его клан входит в первую десятку. Несколько замков, хорошо отлаженная инфраструктура, много людей. В общем, стандартный такой человечек. Если бы не одно «но». Весь его бизнес сосредоточен в таких областях, как кража, жульничество, убийство НПС, удержание игроков на точке возрождения. Поговаривают, что он и в реальном мире занимается тем же самым, но никто и ничего точно не знает.
Не очень понял, чем нам может это грозить.
Тем, что четвертый бой, если ты смотрел наше расписание, назначен на 3 часа дня, спустя 2 часа после третьего. В это время мы не сможем сидеть на арене и будем вынуждены выйти в город, где нас обязательно ждет какая-нибудь изощренная подстава. Какая-нибудь мелочь, из-за которой ополчится местный хранитель, стража, да кто угодно. Если мы не явимся на четвертый бой, нам просто засчитают поражение и все. Пишите письма, присылайте сладости.
«Так зачем нам выходить?» — недоуменно спросил я.
«Это мы сейчас такие умные. Сейчас гоблин, если я не ошибаюсь, спешит на всех парах к своему боссу. Каяться о невыполнении задания. Будут придумывать другую гадость. Первый раз им это, что ли? Так что не расслабляйся и настраивай свои тени. Через 5 минут нас ждут новые смертники, на этот раз 200-го уровня. Дети. Словно им это поможет». Вторых и третьих соперников мы вынесли без каких-либо сложностей. Начинается бой, я вешаю щиты на себя и плинта, превращаюсь в дракона, и в это время мой напарник вешает ослепление на одного из противников. Я ковыляю к другому и громовым ударом замораживаю его. После чего 4 тенями выношу всех с арены. Даже непонятно, что хотели продемонстрировать нам парочка друидов и рыцарей смерти. Или на что они надеялись. Что мы не будем пользоваться всем своим арсеналом? Наивные дети. Все ждали 4-го боя. Боя, в котором должна решиться судьба замка Биханя и жала Лаита. Даже не так. Судьба всей арены. Ибо мои ощущения отрубили. В случае победы против нас больше не выступит ни один серьезный соперник. Потому что самый серьезный будет стоять перед нами через 10 секунд.
«Добро пожаловать на бой! Пусть победит сильнейший!»
Плинта и Кейтон синхронно ушли вскрыт и ринулись занимать позиции, согласно выбранной тактике. Зрители взревели. Для них разбойники не исчезли, только стали полупрозрачными. В соответствии с ограничениями, любой контакт с внешним миром на арене был ограничен, а выход из игры хоть на мгновение приравнивался к поражению. Поэтому корпорация не рисковала ничем, позволяя зрителям насладиться красотой или безобразностью используемых в бою тактик. Как сказал Плинта, записи боев изучаются противниками вдоль и поперек. Есть даже специализированные программные симуляторы, позволяющие сразиться с любым противником из базы данных. Игроки тщательно подходили к процессу вырезания друг друга, а корпорация всячески им в этом содействовала, предоставляя сервис. Естественно, платный. Наши противники вновь выбрали бой без ограничений. С одной стороны, плохо, так как между мной и обоими противниками была пропасть в 70 уровней. С другой, благодаря временной задержке между 3-м и 4-м боями, у меня наконец-то появилось время для изучения доступных игроку 333 уровня теней, чем я воспользовался сполна. Класс «Теневой шаман» получился очень забавным. Полагая, что за класс будут играть уже состоявшиеся игроки, разработчики не стали мудрить и ограничивать тени уровнями. Как только шаман получает 50-й уровень, ему становятся доступны все возможные тени, сила призыва которых зависела сугубо от интеллекта игрока. Насколько мне не изменяет память, Настя говорила о том, что большинство игроков оканчиваются 8 способностями, добавляя их в слоты быстрого вызова. Не спорю, сам был таким, когда играл охотником. Однако сейчас реалии совершенно другие, и стандартное использование теней будет означать незамедлительное поражение. Разницу в уровнях никто не отменял. Поэтому до боя я уселся прямо в центр арены и принялся творить. Причем не ювелирные украшения, что было бы логично. Я принялся творить тени. В свое время система щедрой рукой отсыпала мне возможность создания комбинированных духов. Они получались слабее обычных, зато область их применения была гораздо шире. К примеру, во время лечения можно было набросить на союзника щит, который сможет уберечь его от следующей атаки. Формально то на то и выходило. Одно громадное лечение против небольшого лечения и щита. Но есть нюансы. Или, как принято говорить, недокументированные особенности. Их-то я и собирался найти. У шамана три руки. Волна теней вышла из моих рук и утонула в песке арены. Прежде всего, мне нужно обезопасить себя от Кейтона и Тигра. Ловушками здесь не помочь. При текущей разнице в уровнях их просто не заметят. Нужно искать более изощренное решение, пускай и потенциально опасное для самого себя. Зыбучие пески. Принцип действия этого страшного бедствия был мне прекрасно известен. Оставалось только удостовериться, что разработчики целиком и полностью перенесли физические законы в игру. Создать мелкодисперсный песок, насыщенный воздухом, оказалось несложно. Достаточно иметь этот самый песок и несколько свободных теней — воздушную и водяную. Последняя образует пленку и не даст воздуху сразу выбраться наружу. Утонуть в такой ловушке невозможно. Но мне этого и не нужно. Главное — задержать противника, остальное сделает плинта и заботливо всунутая в песок средняя боевая тень. Большая почему-то не влезла.
«Меф, этого оставь!»
Из скрыта появился Кейтон, кончиком хвоста осторожно ткнул созданный мной зыбучий песок и, несмотря на то, что уровень жизни уменьшился на пару единиц, довольно заржал во все горло.
«Этот придурок сам загнал себя в тупик! Ловим плинта!»
«Поймаем! Куда он от нас денется?»
Кровожадно ответил охотник, отступил на несколько шагов назад и внезапно выстрелил вверх. «Твою мать!» «Ладно я, но как плинта забыл про эту особенность охотников?» «Освещающий выстрел. Способность, которая при использовании показывает всех скрытых существ в радиусе 40 метров».
«Плинта, выходи!»
Кейтон не стал повторно прятаться, демонстративно разгуливая по краю зыбучих песков. Для их поддержания требовалось не так много маны. Поэтому я не упустил возможность всадить в разбойника боевую тень. Нечего подходить близко.
«Да сколько можно?»
Едва первая тень влетела в Кейтона, как тот заржал еще громче. А тигр Мефодия сыто облизнулся. Каким-то совершенно непонятным для простого обывателя, то есть меня, способом, магический урон был перенаправлен с разбойника в питомца-охотника, который, в свою очередь, с удовольствием этот урон сожрал. Еще и облизнулся, вопросительно посмотрев в мою сторону. «Мол, давай еще!» Тигр обладал полным иммунитетом к магии. Нет, я так не играю.
«Что, сладенький мой, не получается?»
Кейтон нашел в себе силы прекратить ржать и, так и не дождавшись появления плинта, принялся глумиться надо мной.
«Ты посохом попробуй! Давай, я даже обороняться не буду! Приди же и убей меня! О, молю тебя, великий шаман, покарай нас!»
По всей видимости, они ставку сделали, что убьют нас на последней минуте. Раздался шепот плинта прямо над ухом. Мне едва хватило самообладания, чтобы не отпрыгнуть в испуге. Появление разбойника было неожиданным.
«На этом можно сыграть», — продолжил он. «Как быстро можешь песок убрать?»
«Мгновенно», — ответил я, не оборачиваясь. Мефодий продолжал палить в воздух, стараясь высветить плинта. Поэтому нельзя было дать знать, что разбойник стоит рядом со мной.
«Осталось 10 минут до конца боя. Продолжай делать вид, словно ты ошарашен и не знаешь, что делать. Можешь тигра покормить. Тени он жрет, будь здоров. Заполни все слоты щитами. Они нам пригодятся».
Выполнить поручение плинта оказалось до безобразного просто. Я действительно был ошарашен и понятия не имел, что делать. Поэтому притворяться не пришлось. Периодически я отправлял тени в Кейтона, проползающего вблизи песков. Однако каждый раз он достигал одинакового результата — довольного чавканья питомца Мефодия. В какой-то момент пришло осознание, что с нами играют как кошка с мышкой. Противники ожидали последних мгновений 15-минутного боя,
чтобы доказать всему миру свою силу. Убийство на последних секундах было не только почетным, но и крайне выгодным делом, особенно если заранее сделал на это ставку. «Последняя минута», — прошептал Плинта. «По моей команде снимаешь песок и вешаешь щиты. Но только по моей команде. Я вскрыт. Весь урон будет на тебе. Нужно выжить минуту. Не дай им нанести урон. Держи, тебе пригодится».
Плинта снял с шеи зуб патриарха и едва ли не с торжественными фанфарами передал его мне. Было видно, как ему этого не хотелось. Но для себя разбойник иного выхода не видел. Стоит признать, что наши противники вели себя совсем не в духе бойцов арены. Кейтон поставил манекен и оттачивал на нем удары, прокачивая себе один из параметров. Судя по тому, что манекен извивался, изворачивался и даже старался ударить в ответ, речь шла не о начальных значениях характеристик. Мефодий, который так и не смог найти Плинта, уселся недалеко от нас и принялся прокачивать себе кулинарию. Развел костер, достал из мешка котелок, припасы, и по арене начал разноситься довольно приятный запах. Изредка охотник бросал на нас насмешливый взгляд, не забывая при этом помешивать свое варево. Для наших противников исход боя был предрешен. Так зачем тратить время? Хорошим игрокам его всегда не хватает. Когда до конца боя осталась минута, Кейтон и Мефодий заняли позицию. Даже Тигр присел для броска. И ощущения явственно дали понять, разделяющие нас 10 метров не будут препятствием для этого монстра. Как и для разбойника. Он пронесется на спринте, даже не заметив песка.
Приготовились?
Плинта отслеживал каждое движение противников. На счет три убираешь песок и вваливаешь все в защиту. Раз, два, снимай! Получено ошеломление на 60 секунд. Срок действия ошеломления снижен до 2 секунд. Получена заморозка на 60 секунд. Срок действия заморозки снижен до 2 секунд. Получено... Я стоял посреди хаоса и ошеломленно смотрел на то, как питомец охотника безуспешно пытается проломить образовавшуюся вокруг меня зеленую сферу. Сам Мефодий превратился в Леголаса, выпускающего стрелы с такой скоростью, что они образовали непрерывную линию между ним и все той же зеленой сферой. Кейтон матерился где-то сзади меня, но оборачиваться и встречаться с ним взглядом мне не хотелось. Куда интереснее была надпись в списке полученных бафов. «Сфера отрицания». Весь урон блокируется на 15 секунд. Каким-то неведомым образом разбойник умудрился повесить на меня бабл, подарив четверть минуты жизни. Потом выясню, откуда у него такая штука и почему он о ней никогда не говорил прежде. Сейчас же меня ждет куда более увлекательное мероприятие. Я несколько раз сжал и разжал кулаки, стараясь унять внутреннюю дрожь. Проверим, насколько я хорош как шаман. Щиты блокировали более 2 миллионов единиц урона. У меня в запасе 8 щитов, 45 секунд и панель с отображением прочности текущего щита. Мне нужно продержаться. Получено ошеломление на 60 секунд. Срок действия ошеломления снижен до 2 секунд. Получено... В последние секунды действия сферы от Плинта я пригнулся, пропуская одну из атак тигра мимо себя. Он пролетел прямо над головой, успев недовольно прорычать. Добыча ушла из-под когтей. Однако в этот же момент в спину начали врезаться ножи Кейтона, а между головой и луком Мефодия образовалась лента из стрел. Прочность щита полетела вниз с ужасающей скоростью. Не прошло и пары секунд, как он рухнул наполовину. Обновив защиту на 20% прочности, я с разворота влепил в разбойника посохом. Ноль. Нет, пару единиц жизни я умудрился снести, но это не остановило порыв Кейтона. Он вообще ничего не замечал, продолжая страстный танец с кинжалами. Он даже глаза закрыл, погрузившись в какой-то транс. Разбойник упивался боем, его силой, эмоциями, энергетикой. Он жил боем. Он был боем. Он превратился в настоящего бога войны, гипнотизируя и полностью деморализуя противника. «Но мы тоже не пальцем деланы!» На мне появился новый щит, и тут я заставил разбойника сделать пару шагов назад, на несколько мгновений прервав свой смертоносный танец. Я стал драконом и просто отбросил его от себя своей огромной 4-метровой тушей. Громовой удар. Получите и распишитесь. Не только вы умеете замораживать соперника. Я выиграл ровно 5 секунд, не более. Даже не так. Я выиграл 5 секунд и отключил полтора противника. Тигр не имел защиты от заморозки, поэтому превратился в красивую статую. На целую минуту.
Кейтон и Мефодий лишь мотнули головой, восстанавливая концентрацию и приходя в себя, после чего вновь продолжили пляску смерти. По всей видимости, зуб патриарха, который так боготворил Плинта, был не настолько уж уникальной вещью. Но не мог не радовать еще один факт. Я прервал способность охотника, и сейчас в меня летели простые стрелы. Много, часто, сильно. Но они не были похожи на очередь из пулемета. «Щит! Еще один! Еще! Помогу!» Послышался крик Плинта, и внезапно я остался с охотником один на один. Кейтон неподвижно стоял прямо за мной, занеся кинжалы для очередного удара, так и не успев его нанести. Вышедший из скрыта Плинта на спринтах уходил в дальний край арены, спасаясь от стрел Мефодия. Несколько голубых вспышек показали, что охотник воспользовался возможностью всадить в разбойника несколько острых снарядов. Однако мой щит работал исправно. Я бросил на зуб патриарха уважительный взгляд. Получается, что наши противники обладают способностью разового выхода из заморозки, в то время как зуб работал постоянно. Признаю неправоту своего решения. Но что удивительно, Плинта даже не стал пробовать убить Мефодия. Он выбежал из зоны поражения и внимательно стал наблюдать за тем, как игрок 400 плюс уровня издевается над малолеткой, пытаясь нанести тому хоть одну единицу урона. «Щит!» Внезапно повисла тишина. Я устало открыл глаза, прерывая вызов очередного щита, и едва не отшатнулся. Прямо перед моим лицом висела источающая зеленый яд стрела. Она трепыхалась, как выброшенная на берег рыба, жаждала продлить свой полет, впиться в ненавистный щит и разорвать его на части. Однако это было выше ее сил и возможностей.
«Бой окончен!»
— молчание разорвал голос распорядителя.
«Команда Кейтон Мефодий нанесла противнику 0 единиц повреждения. Команда Махан Плинта нанесла противнику 32 единицы повреждений. Победитель определен!»
Победа присуждается Махану и Плинта. Назначен статусный бой. Я устало рухнул на арену и истерически заржал. Мы сделали это. Мы лучшие. Мы выиграли, снеся всего 32 единицы жизни. При том, что у меня эта цифра измеряется несколькими сотнями тысяч. Мы... Зуб верни. Невозмутимый Плинта, словно не мы только что положили на лопатку смертоносную парочку, спокойным шагом подошел ко мне и требовательно протянул руку.
«Поигрался, и хватит!»
Ни словом, ни жестом разбойник не показал свою радость от выигранной битвы. Однако скорость, с которой он нацепил зуб и облегченный выдох, небольшой, но достаточный, чтобы его заметить, говорили о том, что нервы у этого человека все же есть. У меня было только одно объяснение происходящему. Через 15 минут нас ждет последний на сегодня бой. И Плинта не хочет терять концентрацию. Согласен. Почувствовав себя гениями арены, мы можем слить бой последним противникам просто из-за недооценки. Радоваться будем потом.
Пусть победит сильнейший!
Пятой парой, решившей заполучить заветный приз, оказалась пара воинов. Выбрав в качестве основы 200-й уровень, они решили, что смогут смутить нас постоянными хаотичными рывками из стороны в сторону, не позволяющими прицелиться и взять цель в фокус. Наивные мальчики. Зыбучие пески, громовой удар, снятие зыбучих песков.
«Плинта, стой!»
— успел я прокричать, прежде чем разбойник начал крошить как капусту застывших воинов.
«Так нельзя!»
«Что нельзя?»
В голосе Плинта послышалось неподдельное изумление. «Ты хочешь с ними рубиться один на один?» «Ты не так меня понял», — поспешил я успокоить напарника. Вдруг он решит, что я перенервничал во время прошлого боя и еще не успел от него отойти. Я быстро достал из мешка десяток фейерверков и показал их Плинта. «У нас такая штукенция классная пропадает. Давай попробуем, как она действует».
«Месье знает толк в извращениях!»
На лице Плинта появилась кровожадная ухмылка.
«Твой тот, что справа. Будем спорить, чей выше взлетит».
Участник поединка покинул арену, и его команда дисквалифицируется. Победа присуждается Махану и Плинта. Вы стали обладателем дворца 34 уровня «Солнечный ветер».
«Добрый день, господин Махан!»
Как только бой завершился, перед нами появилось полупрозрачное существо, смахивающее одновременно и на обезьяну, и на человека, и еще бог пойми на кого. Мне хватило всего нескольких его слов, чтобы понять. Передо мной находился вестник Поднебесной, или, как их называют на своем материке, Рехаджи. «Позвольте поздравить вас с приобретением такого замечательного замка. Я отправлен императором, чтобы взыскать с вас налог на имущество. В год, учитывая геополитическое расположение замка, отношение владельца территории к вашему клану, а также уровень самого замка, сумма будет составлять 68 миллионов золотых, по 2 миллиона за уровень. Есть два способа оплаты. Разовый, в таком случае предоставляется дополнительная скидка 5%, либо с разбивкой по месяцам. Какой из способов вам более подходит? Если вы не в состоянии выплачивать налог, продолжил Рихаджи, справедливо расценив мое замешательство как нежелание расставаться с такой огромной суммой. Благодаря ставкам на арене деньги у меня были, но необходимости в замке на чужой территории я не видел. Обеспечить достаточную защиту замка у меня нет возможности, а позволять кому-то снизить уровни моей собственности с 34 до 1, лишив меня тем самым 60 миллионов, Настя не поймет такой траты семейного бюджета. Или у вас нет такого желания, в течение 2 месяцев вам будет предоставлена отсрочка для продажи замка на аукционе. Никто не собирается вас неволить. Замок будет продан, и вы получите половину вырученной за него суммы. Все просто, прозрачно и законно. Прошу сделать выбор. Замок можно транспортировать на наш материк?
Плинта пришел мне на помощь.
Ответ отрицательный, господин Плинта Кровавый. С поклоном ответил Рихаджи, ничуть не смущаясь бестактности разбойника. Данный замок не обладает способностью перемещения.
Значит, другие замки обладают?
Я не уполномочен обсуждать данный вопрос. Моя задача — выяснить, будет ли замок пущен на аукцион, или господин Махан вступит в должность владельца.
Я могу принять решение чуть позже, уточнил я, желая обсудить покупку с Настей. Может, ей солнечный ветер пригодится?
Сожалею. Рихаджи отрицательно покачал головой. Если я не получу ответа через 5 минут, замок будет выставлен на продажу. Таковы правила, господин Махан. Параграф.
Если я стану владельцем замка, я смогу заказать услугу по переброске всего, что в нем есть, в Альтамеду?
Внезапно мне в голову пришла забавная мысль. Дальнейшее расширение Альтамеды возможно только ее украшением, так что тратить силы, ресурсы и время я сейчас не готов. Но если у меня будет под рукой замок 34 уровня, то никто не запрещает разграбить его чуть больше, чем совсем.
Если я устрою аукцион, то замок вернется обратно к Биханю, который выкупит его за пару золотых.
Сейчас. Я по камешкам дворец разберу и забью императорским камнем и деревом все склады. Мародерство — наше все.
Конечно, такая услуга возможна, — обрадовал меня Рихаджи. Стоимость услуги будет составлять 2% от стоимости транспортируемых материалов, но не более 10 миллионов. Вы приняли решение?
Принял. Я оставляю замок себе. Прошу списать деньги с моего личного счета.
На кой тебе замок? Нахмурился Плинта, как только мы остались вдвоем. Показав жестом, что я отвечу при первой возможности, я достал амулет и набрал Настю.
Насть, слушай.
Вы выиграли! Димка, вы выиграли!
Из амулета выплеснулся такой поток эмоций, что я не смог сдержать улыбку. Угодить прекрасной женщине всегда приятно. А если эта женщина твоя жена, приятней вдвойне.
Насть, стой! Дома все расскажешь! У меня тут Плинта рядом! У меня к тебе поручение! Мне нужно уничтожить солнечный ветер! Поможешь организовать?
Я вся внимание. Веселье и радость словно ветром сдуло. Со мной разговаривала прожженная в интригах женщина, которой предложили сделать очередную пакость врагу.
«Да! Е-е-е! Это он!»
Взревела огромная толпа игроков, едва мы вышли из мерцающих дверей арены. Я удивленно поднял бровь. Море из игроков простиралось до самой Альтамеды. Казалось, что игроки со всего материка собрались вместе и стараются перекричать друг друга. Над головами игроков виднелась проекция меня любимого, ошарашенно смотрящего куда-то вдаль. Маги формировали комфортный вид задним рядам. Стражники обеспечивали относительную видимость порядка, формируя проходы в людском море и позволяя игрокам передвигаться между зданиями. Но за бортом этих проходов творился ад. Толпа пугала.
«Тебе удалось меня удивить!»
Рядом со мной возник Гераника. Посмотрев на беснующуюся толпу, он ухмыльнулся и указал на игроков рукой.
«По-прежнему будешь утверждать, что это не стадо? Ревущее, орущее, жаждущее откровения от своего поводыря! Бррр! Кто назовет разумным вот это существо?»
Гераника что-то сделал, и в паре шагов возникла проекция орущего выступления орка. Имя над головой проекции показывало, что передо мной находится игрок. Однако ее поведение заставляло в этом усомниться. Орк мотал головой, как скаженный, орал, вознося руки к небу, брызгал слюной. Но самым страшным были его глаза. Они были безумны.
«Только стадо считает высшей благодатью находиться рядом с потенциальным поводырем, чтобы затем рассказывать своим внукам про этот великий момент. Можешь гордиться, а тебе будут помнить спустя годы. Животные!»
Мне нечем было парировать доводы Гераники. С одной стороны, нельзя позволять НПС так безнаказанно поносить живых игроков. С другой... Показанные Гераникой проекции были красноречивее любых слов. Назвать людьми эти существа можно было только с огромной натяжкой. Такое ощущение, будто это они победили на арене, а не мы с Плинта. Конечно, нельзя исключать вариант того, что беснующиеся игроки подняли хорошие деньги на ставках. Но даже это не могло оправдать безобразного поведения. Разумные люди так себя не ведут.
«Нам пора отправляться!»
Так и не дождавшись от меня ответа, Гераника протянул руку.
«Тебя ждет медный рудник Прика!»
«Плинта, запускайте Альтамеду и передай амулет Насте». Я протянул стоящему рядом разбойнику средства связи с Настей.
«Запускать?»
Я успел услышать удивленный вопрос Гераники, прежде чем окружающий мир превратился в клубящийся туман. Прыжок не был похож на телепортацию. Никакого мерцания или видимого портала. Вместо этого перед глазами повисла полоса загрузки, которой в Барлеоне отмечаются локации, загружаемые в игру впервые. Получается, что рудники находятся вне основных серверов? Быть этого не может. Создание воинов-орков из шахмат Кармадонта было видно всему игровому миру. Тогда что происходит?
«Я буду ждать тебя здесь», —
громогласно произнес Гераника, когда окружающий мир обрел плотность. Повелитель мрака сложил руки на груди, гордо поднял голову и превратился в статую капитана древнего корабля, идущего прямиком в бурю. Никто и ничто не могло поколебать невозмутимость этого капитана. И точно не отряд стражников-орков, направивших на нас свои пики. На лицах НПС было нарисовано такое отвращение, что я тоже натянул на себя маску невозмутимости. Показывать эмоции перед имитаторами пенитенциарной системы я не собирался. У системы было 3 месяца, чтобы насмотреться на мои эмоции вдоволь. Хватит.
«Начальник тебя ждет, порождение мрака!»
С трудом выдавил из себя один из стражников. В окружающем воздухе повисло напряжение. Меня ненавидели. Чисто, открыто и всей душой. Забавно, но мне это даже нравилось. Надоело быть паинькой.
«Только дай мне повод!»
Продолжил выплевывать из себя стражник, практически толкая меня в спину пикой. На мой взгляд, это уже перебор. Какими бы эмоциями ни наградили разработчики НПС, всегда должна быть четкая грань между игровым миром и тем, как игрок себя в нем ощущает. Если игра начинает вызывать дискомфорт, то это уже не игра. Не для этого люди уходят в Барлеону с головой. Негативных эмоций им и в реальной жизни выше крыши хватает.
«Я явился сюда не для отыгрыша роли!» —
прокричал я в небо, прекрасно понимая, что за любым моим действием и словом следят служители закона. Доступ на рудники, где пребывают преступники, просто так не проходит.
«Прошу отключить внешнее воздействие! Мое пребывание здесь согласовано!»
Сказать по правде, я не рассчитывал на то, что ко мне прислушаются и хоть как-то отреагируют. 3 месяца рудников выбили из меня все радужное представление о расположившемся среди огромных скал лагере. Однако жажда справедливости взяла верх над логикой и разумом. Я здесь не для того, чтобы ощущать на себе ненависть НПС.
До администрации мы добрались без происшествий. Все заключенные были на руднике. Стражники находились там же, и только у кузни я на мгновение замешкался. Вместо Райна — забавного гнома. В кузне находился потрепанный жизнью дворф. Практически квадратное туловище, ручище толщиной с мою ногу, пересекающий половину лица страшный шрам, из-за которого дворф потерял правый глаз. Редкие седые волосы, закопченная кольчуга. На Райна это существо не походило никак. Наши взгляды встретились. Дворф поморщился, словно увидел кучу навоза, сплюнул и продолжил молотить по очередной заготовке, выбросив меня из головы. «Где Райн?» — тут же задал я вопрос сопровождающему меня стражнику. Однако через мгновение понял, что ответа мне не дождаться. Стражник только ухмыльнулся и указал копьем на здание администрации, в которое мы направлялись. Когда разберусь со всеми заморочками, нужно будет выяснить судьбу этого НПС. Если его не стерли, что маловероятно, так как у него была внучка, а значит и определенная история в игровом мире, нужно будет привлечь гнома на свою сторону. Хороший мастер просто так на дороге не валяется. Кабинет начальника тюрьмы претерпел мало изменений. Все те же изящные статуи, картины на стенах, большая хрустальная люстра, ковры, резное дерево, тихий ветерок. Единственное изменение — вместо двухметрового пронта за столом начальника сидел еще один дворф. Новый безымянный начальник медного рудника Прик. «Твое прошение было рассмотрено и удовлетворено», — спокойно и вполне рабочим голосом произнес дворф, приглашая занять одно из свободных кресел. «Неужели мой крик подействовал?» «Заключенный Гортани Ленускиус будет доставлен сюда через минуту. Воды?» «Не откажусь». На столе появилась медная кружка с жидкостью. Работа одного из местных творцов, одетого в полосатую рубашку. «Позвольте вопрос. Ранее в кузне работал гном Райн. Где он сейчас?»
«Откуда ты его знаешь?»
Начальник лагеря так явственно напрягся, будто я спросил нечто непозволительное. Пришлось отвечать честно и без утайки. «Чуть больше года я был одним из заключенных. Райн помог мне встать на путь творца. Хотел зайти к нему и сказать спасибо, но удивился, не заставив его на привычном месте. С ним что-то случилось?»
«С ним случилась пенсия», —
ответил дворф, облегченно вздохнув.
«Уехал к родным».
«Как с ним можно...»
«Мы не даем контакты своих бывших сотрудников бывшим заключенным»,
— резко оборвал меня начальник рудника.
«По данному вопросу обращайтесь к вестникам. Этот вопрос находится в их юрисдикции. Твой собеседник. У вас есть полчаса».
Дверь отворилась. В кабинет медленно вошел шаркающий ногами старик. Я сглотнул. На суде мне довелось увидеть Беспоники, или Сергея, как на самом деле звали этого человека. Однако за прошедшие месяцы старик сдал. Сильно сдал. Учитывая, что персонаж заключенного является точной копией его реального тела, Сергей состарился лет на 40. Если не больше. Единственное, что напоминало в старике прежнего Беспоники — глаза. Острые, пронзительные, умные и ошеломленные. Как мне показалось, я был последним человеком, которого Беспоники готов был увидеть в кабинете начальника рудника.
«Махан!» — кивнул он, усаживаясь в кресло напротив. «Судя по отсутствию робы, ты здесь для того, чтобы задавать вопросы. Начинай!»
«Никаких «ненавижу, ублюдок, и чтоб ты сдох»?» Я не смог удержаться. Сидящий передо мной человек приказал утопить меня в капсуле, поэтому жалости не вызывал.
«Разве ты явился сюда для этого?»
Печально усмехнулся Беспоники.
«Нет, мне нужна информация».
«Какая?»
Беспоники даже удивился.
«Из меня вытащили все, что можно и чего нельзя. Полное сканирование памяти. Это тебе не хрен собачий.
Они вытащили только воспоминания. Мне же нужны твои мысли».
Я с трудом удержался от того, чтобы не выругаться. Алекс ничего не говорил о том, что Беспоники просканировали вдоль и поперек. Насколько я помню закон, а я помню его очень хорошо. Сканирование памяти инициировалось лично президентом нашего мира. Никто иной не имел ни права, ни возможности вытаскивать из человека его воспоминания.
Правозащитники следили за этим особо тщательно. Вся Барлеона строится на том, что воспоминания нельзя вытаскивать. Вспомнить хотя бы того же Карта, не пожелавшего сдавать своего коррумпированного начальника. В системе было проще посадить человека на 10 лет, чем вытащить из его головы доказательства.
«Даже так? Какие же мысли тебе нужны, человече?»
«Марина, расскажи о ней».
«Марина? Она-то тебе зачем?»
— удивился старик, однако ответил.
«Обычный исполнитель. У нее было несколько задач. Первая — собрать базу потенциальных кандидатов, вторая — затащить их в игру. Третья — сделать так, чтобы кандидаты смогли выйти в игровой мир. Четвертая — коммуникация с нашими людьми в корпорации. Она не принимала никаких решений». «Ты здесь ради нее?»
«Да. Ты видел ее в реальности?»
«Конечно. Каждую неделю».
«Это она?» Я загрузил заранее приготовленную фотографию Роксаны и показал ее старику. Алекс долго не хотел разрешать мне это делать, но мои железобетонные аргументы были убедительны. Я чувствую, что это правильно. На это у него не нашлось контраргументов, поэтому он согласился, махнув рукой и пробурчав что-то вроде «делай, что хочешь».
«Да». Беспоники пронзительно посмотрел мне в глаза. «Я лично отдал приказ о ее уничтожении. Результат приказа был мне продемонстрирован. Мне что-то неизвестно?»
«Именно поэтому я здесь». Марина, которая являлась свободным художником и за которую выдавала себя только что показанная тебе особа, выглядит вот так. Я загрузил еще одну фотографию и продемонстрировал ее Беспонике.
«Продолжай».
«Девушка, которую ты назвал Мариной, на самом деле имеет довольно редкое имя — Прокофьева Роксана. Это ее фотографию я продемонстрировал тебе первый раз, и вот что я успел выяснить. Я рассказал о своих происках правды и встрече с представителями корпорации».
«О как!» — протянул Беспонники, задумчиво уставившись в окно. «Поэтому ты решил навестить меня и спросить, каким образом я познакомился с ней, так?»
«Да.
Воспоминания показывают только факт произошедшего, без мыслей, ощущений, эмоций. Мне же сейчас нужны именно они».
«Откуда взялась Марина?» Медленно, словно нехотя, Беспоники начал рассказ. «Согласен, тяжело вспоминать о собственном поражении. Однако меня не волновали внутренние переживания старика. Мне нужно докопаться до правды». Как я догадывался сам, Марину нашли не по объявлению на заборе. Ее рекомендовал один из партнеров, к которому старик обратился за помощью. Восточный партнер. Бихань. Девушку проверили, но никаких подозрений проверка не вызвала. Марина существовала во всех информационных базах, никаких противоправных действий не совершала, и она действительно была похожа на девушку с первой фотографии. Благодаря своему энтузиазму и эмоциям, Марина буквально за пару месяцев стала своим человеком, выполняя особо щекотливое поручение с поразительной для хрупкой девушки четкостью, беспринципностью и жестокостью. Нужно засунуть десяток человек в тюрьму? Не вопрос. Марина втиралась в доверие к жертвам, влюбляла их в себя и заставляла совершить какую-то глупость. Взломать защиту водоканала, украсть ради нее картину, подраться с группой малолеток и сломать одному из них руку. Вариации были разными, но суть их сводилась к одному. Все попадали в Барлеону. Мозголомы Беспоники согласовали 8 кандидатур, предоставленных Мариной. И с тех пор началась грандиозная игра, обернувшаяся не менее грандиозным провалом.
«Выходит, нас выбрал не ты?»
«Нет, я согласовал, но предложение было за ней. Хотя, знаешь, ты сейчас заставил меня посмотреть на происходящее под другим углом. Вот что я тебе расскажу».
Решения по тем или иным эпизодам принимались на совместном еженедельном совещании. В какой-то момент времени оно начало состоять из 3 человек — Беспоники, Хеллфайра и Марины. При этом основным идеологом, задающим направление движения, был не старик — Марина. Беспоники даже схватился за голову, когда вспомнил типовое собрание. Марина предлагала варианты, их обсуждали и в итоге принимали решения, необходимые девушке. Не Беспоники. Марина манипулировала всем процессом. Единственное решение, которое принял старик самостоятельно, было решение избавиться от исполнителя, когда игра подошла к завершению.
Это даже в скачанной информации есть.
Старик посмотрел на меня широко раскрытыми от шока глазами.
Решение о том, что тебя нужно уничтожить, принадлежало ей. Мы никого не хотели убивать. «Уже потом, когда ты понял, что находишься в виртуале, я запаниковал и отдал приказ о твоем отключении. Махан, нами манипулировали!»
Старик вскочил с кресла и заходил взад-вперед.
«Я знаю, что за нашим разговором следят, иначе Махана сюда просто бы не пустили. Проверьте Роксану. Если Махан прав, то истинный организатор находится на воле. Марину мне посоветовал Бихань, но только после того, как я сам к нему обратился. Он дал мне несколько кандидатур на выбор, поэтому я не думаю, что он стоит за всем этим. Он был заинтересован в уничтожении Феникса. Единственным человеком, оставшимся в выигрыше после чего, что произошло, является... Время вышло!»
Внезапно кабинет начальника рудника исчез, и я очутился рядом с Гераникой. Он продолжал играть роль статуи, у которой даже одежда не шевелилась под ветром, гуляющим по всему руднику. Только по внимательно смотрящим на меня глазам можно было понять, что статуя живая.
«Ты удовлетворен?»
— громогласно спросил Гераника.
«Полностью.
Я до сих пор не мог прийти в себя от всплеска эмоций Беспоники. Он не успел назвать имя, но мне это было не нужно». Я прекрасно знал имя единственного человека, оказавшегося по результатам всего в громадном выигрыше. Имя крутилось на языке и просилось наружу. Однако я категорически отказывался произносить его, гоня прочь логику.
Это всего лишь эмоции и предположения. Этот человек никогда бы не стал рисковать всем ради вероятной прибыли.
Или стал бы.